«Господи!» — подумал я. «Да этот туман гонится за всеми нами!» К тому времени, как я дошел до Венецианского кинотеатра, потерявший терпение туман уже заполз и туда. Старый Венецианский кинотеатр мистера Формтеня был замечателен тем, что оказался последним в мире, построенным над водой и раскачивающимся на волнах, как речное судно. Его фасад стоял на бетонной дорожке, ведущей от Венеции к Океанскому парку и дальше к Санта-Монике. Задняя половина кинотеатра выдавалась с пирса, так что под ней плескались волны. В конце дня я остановился перед входом, и когда поднял глаза, сердце у меня упало. Обычного списка идущих фильмов не было. Я увидел только одно слово, выведенное огромными буквами высотой футов два. «Прощайте». Меня словно в живот пырнули. Я шагнул к кассе. Там сидел Формтень, улыбался мне и, старательно демонстрируя приветливость, махал рукой. «Прощайтесь», — произнес я скорбно.
«Именно!» — расхохотался Формтень. «Та-та-та, тра-та-та, прощайте! Сегодня бесплатно входите. Все друзья Дугласа Фербенкса, Томаса Мейхана, Милтона Силса и Чарльза Рея — мои друзья!»
Услышав знакомые с детства имена, я растаял. Этих актеров я видел на допотопных экранах, когда мне было 2, 3, 4 года, и я сидел на коленях у матери в прохладном кинозале. Мы тогда жили в Северном Иллинойсе, пока для нас и впрямь не настали времена плохого риса, и не пришлось, опережая переселенцев из Оклахомы, двинуться в старом потрепанном автомобиле на запад, где отец стал искать такое место, чтобы платили 12 баксов в неделю. «Я не могу, мистер Формтень».
«Нет, вы посмотрите на него, он не хочет».
Мистер Формтень воздел руки и выкатил глаза, словно Манджафоко, который, разозлившись на Пиноккио, пригрозил, что перережет его нитки.
«Это почему же?»
«Стоит мне выйти из кино при дневном свете, на меня наваливается тоска. Ни на что глаза не глядят».
«Ну и где вы видите солнце?» — закричал Формтень. «Да когда вы выйдете, уже ночь настанет».
«Все равно. Я хотел расспросить вас кое о чем, что было 3 дня назад, — сказал я. Вы, случайно, не помните старика из трамвайной билетной кассы? Билла, Уилли, Уильяма Смита. Он в тот вечер кого-то ждал у входа в кинотеатр».
«Как же! Я еще окликнул его». «Что это у тебя на голове?» — крикнул я. «Тебя что, гризли грыз? У него с волосами».
«Рэй Брэдбери. Смерть — дело одинокое». Читает Вадим Максимов. С любовью, Дону Конгдону, благодаря которому возникла эта книга, и памяти Реймонда Чандлера, Дэшела Хэммета, Джеймса Кейна и Росса Макдоналда, а также памяти моих друзей и учителей Ли Брэкетт и Эдмонда Гамильтона, к сожалению, ушедших, посвящается. Тем, кто склонен к унынию, Венеция в штате Калифорния раньше могла предложить все, что душе угодно. Туман чуть ли не каждый вечер, скрипучие стоны нефтяных вышек на берегу, плеск темной воды в каналах, свист песка, хлещущего в окна, когда поднимается ветер и заводит угрюмые песни над пустырями и в безлюдных аллеях. В те дни разрушался и тихо умирал, обваливаясь в море, пирс. А неподалеку от него, в воде, можно было различить останки огромного динозавра, аттракциона «Русские горки», над которыми перекатывал свои волны прилив. В конце одного из каналов виднелись затопленные, покрытые ржавчиной, фургоны старого цирка, и если ночью пристально вглядеться в воду, заметно было, как снует в клетках всякая живность — рыбы и лангусты, принесенные приливом из океана. Казалось, будто здесь ржавеют все обреченные на гибель цирки мира. И каждые полчаса к морю с грохотом проносился большой красный трамвай. По ночам его дуга высекала снопы искр из проводов. Достигнув берега, трамвай со скрежетом поворачивал и мчался прочь, издавая стоны, словно мертвец, не находящий покоя в могиле. И сам трамвай, и одинокий, раскачивающийся от тряски вожатый, знали, что через год их здесь не будет. Рельсы зальют бетоном, а паутину высоко натянутых проводов свернут и растащат. И вот тогда-то, в один такой сумрачный год, когда туманы не хотели развеиваться, а жалобы ветра стихать, я ехал поздним вечером в старом красном, грохочущем, как гром, трамвае, и, сам того не подозревая, повстречался в нем с напарником смерти. В тот вечер лил дождь. Старый трамвай, лязгая и визжа, летел от одной безлюдной, засыпанной билетными конфетти остановки к другой, и в нем никого не было, только я, читая книгу, трясся на одном из задних сидений. Да, в этом старом ревматическом деревянном вагоне были только я и вожатый. Он сидел впереди, дергал латунные рычаги, отпускал тормоза и, когда требовалось, выпускал клубы пара. А позади, в проходе, ехал еще кто-то, неизвестно когда вошедший в вагон. В конце концов я обратил на него внимание, потому что, стоя позади меня, он качался и качался из стороны в сторону, будто не знал, куда сесть. Ведь когда на тебя ближе к ночи смотрят 40 пустых мест, трудно решить, какое из них выбрать. Но вот я услышал, как он садится, и понял, что уселся он прямо за мной. Я чуял его присутствие, как чуешь запах прилива, который вот-вот зальет прибрежные поля. Отвратительный запах его одежды перекрывало зловоние, говорившее о том, что он выпил слишком много за слишком короткое время. Я не оглядывался. Я давно по опыту знал, что стоит поглядеть на кого-нибудь и разговора не миновать. Закрыв глаза, я твердо решил не оборачиваться. Но это не помогло. «Ох!» — простонал незнакомец. Я почувствовал, как он наклонился ко мне на своем сиденье. Почувствовал, как горячее дыхание жжет мне шею. Упершись руками в колени, я подался вперед. «Ох!» — простонал он еще громче. Так мог молить о помощи кто-то, падающий со скалы, или пловец, застигнутый штормом далеко от берега. Ох! Дождь уже лил вовсю. Большой красный трамвай грохоча мчался в ночи через луга, поросшие мятликом, а дождь барабанил по окнам, и капли, стекая по стеклу, скрывали от глаз тянувшиеся вокруг поля. Мы проплыли через Калвер-Сити, так и не увидев киностудию, и двинулись дальше. Неуклюжий вагон гремел, пол под ногами скрипел, пустые сиденья дребезжали, визжал сигнальный свисток. А на меня мерзко пахнуло перегаром, когда сидевший сзади невидимый человек выкрикнул: «Смерть!» Сигнальный свисток заглушил его голос, и ему пришлось повторить: «Смерть!» И опять взвизнул свисток. «Смерть!» — раздался голос у меня за спиной. «Смерть! Дело одинокое!»